Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Дорогие братья и сестры, в эфире 432 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Первое воскресенье Святой Великой Четыридесятницы Святая Церковь совершает торжество православия. Нашу сегодняшнюю программу откроет архивная запись слова преснопамятного архимандрита Исаии Белова на праздник торжества православия. Очередная передача из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории «Глаз задонского затворника» по письмам задонского затворника Георгия, продолжает программу. Затем вы услышите фрагмент «Литургии прежде освященных даров», песнопение «Да исправится молитва моя», запись 1971 года, сделанная в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, продолжает нашу программу, завершит ее вторая заключительная часть беседы редактора Валерии Духанина с игуменом Андроником Трубачевым. Отец Андроник рассказывает о выходе в свет очередного тома нового многотомного собрания «Путь к Богу. Жизнь и творчество священника Павла Флоренского». Наша сегодняшняя программа иллюстрирована уникальными архивными записями, сделанными во время литургии прежде освященных даров, совершенной святейшим патриархом Московским и всей Руси Пименом в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в пятницу первой седмицы Святого Великого Поста 1971 года. Поет объединенный хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Вы услышите также записи лаврского канонарха архимандрита Макария Васькина. А в архивной страничке песнопения «Да исправится молитва моя» соло вы услышите в исполнении преснопамятного архимандрита Владимира Кучерявого. Все эти фрагменты из личного архива отца Владимира.
Благодать чудес твоих, Господи, имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодняшний воскресный день, братья и сестры, называется неделей православия или неделей торжества православия. Этот праздник установлен по случаю прекращения гонений на иконопочитание, которое было в IX веке. Тогда целое столетие в Византии Святую Церковь смущали иконоборческие гонения, которые провоцировали византийские императоры, иконоборцы. Уже был создан VII Вселенский Собор, который установил, что иконы нужно почитать, иконы нужно иметь в храмах. Но еще и после этого, благодаря поддержке императоров, более полувека продолжалось это гонение. И поэтому, когда гонения прекратились, когда умер иконоборческий император Феофил, и его жена Феодора восстановила почитание святых икон, это был настоящий праздник. Поскольку больше уже таких ересей в церкви не было, то как бы прекращение этих гонений это означало и прекращение вообще таких крупных ересей, которые бы смущали церковную жизнь. Почему этот праздник и получил наименование торжества православия? То есть как бы церковь в борьбе с ересями на 7 вселенских соборах установила правую веру, установила, как нам надо веровать, чтобы спастись. И когда мы знакомимся с историей вселенских соборов, то мы удивляемся, как святые отцы очень ревностно отстаивали веру. Так вот, на Первом Вселенском соборе, когда церковь боролась против ереси Ария, когда из-за этого был спор в Александрии сначала, где Арий проповедовал свою ересь, император Константин, еще не разобравшись в ереси, приказал епископам прекратить всякие споры. Он считал, что мир в церкви дороже, чем какие-то споры, как он считал, пустые. И на Первом Вселенском соборе спор был буквально за одну йоту. То есть православные говорили, что Сын Божий единосущен Отцу, во всем равен Ему и есть истинный Бог. А ариане учили, что Бог не единосущен, а подобно сущен Отцу, что Сын Божий Иисус Христос, Он есть тварное создание. И вот эти два слова, единосущный и подобно сущный, по-гречески они отличаются всего одной йотой. То есть спор был буквально из-за одной йоты. И императору показалось, что это мелочь, из-за которой не стоило бы и спорить. Но от этой мелочи, как учили святые отцы, зависело наше спасение. Если Сын Божий единосущен Отцу, то мы, находясь в Церкви Христовой, соединяемся с истинным Богом. А если Он подобно сущен, если Он всего лишь тварь, как учили ариане, это значит, что мы не соединяемся с Богом, и мы не спасаемся. И вот из-за такого малого пункта в учении не спровергалось весь строй церковной жизни. Потому что ариане, они были не только еретиками, они не только теоретически учили неправильно о Боге, но они и в своей жизни, они были богохульниками. И когда стихи, которые писал Арий, и прочие его сочинения читались на Первом Вселенском соборе, то святые отцы затыкали уши и не могли слушать такого кощунства и такого богохульства. Именно поэтому святые отцы и так строго относились к вопросам веры. Потому что когда чистота веры нарушается, то сразу же падает весь строй благочестивой жизни. И мы знаем, что общества, которые отпали от православия, это так называемое западное христианство, католики, протестанты, как далеко они уклонились не только в истинах веры, но и во всем строе церковной жизни. Те, кто знаком с этой историей, те, кто знаком с современными обычаями западных христиан, видят, насколько там все бедно и насколько там много такого, что буквально вызывает недоумение и содрогание у истинно благочестивых людей, что у протестантов у них фактически уже нету никакой церкви и нет церковной жизни, а все это простые собрания, где люди собираются, немного попоют, немного почитают и расходятся по домам. И церковь у них превратилась просто в какой-то клуб. И современный протестантизм дошел до того, что благословляет всякие извращения. Даже о таких вещах и стыдно говорить, но у них церковным браком венчают людей, которые вот противоестественны всякими пороками обладают. То есть это вот такие уже высшие степени кощунства. И католики в своем обоготворении папы, они дошли до того, что превратили церковь просто в такой земной организм, очень мощную организацию, у которой есть свои банки, у которой есть свои радиостанции, очень мощные сеть всяких изданий, учебные заведения, больницы. И они этим охватили всех людей. И у них очень мощное социальное служение, но они за этим социальным служением не видят ничего. То есть просто вот людей стараются им обеспечить комфорт, обеспечить им быт. И те люди, которые работают для этого, они у них считаются святые. И тоже разве не кощунство, что вот есть такая мать Тереза, если вы знаете, у них, которая занимается благотворительностью, которая занимается делами милосердия. И вроде бы это хорошо и похвально, но ее усиленно рекламируют, и ее еще при жизни объявили святой. Такое вот почитание еще при жизни человека святой за такие дела, которые, в общем-то, дела внешней благотворительности. То есть она очень крупный такой администратор, и не более того. И те, кто бывал на католических богослужениях, хотя православным это запрещено и является грехом, если мы посещаем еретические богослужения, но те, кто бывал в костелах, то видел, какая там мертвящая пустота, и какое все холодное и бездушное. И такое же холодное и бездушное и у прочих еретических обществ. И нам сейчас нужно об этом говорить, потому что, к сожалению, среди православных, среди определенных кругов церковных намечается такое стремление соединиться с этими людьми. И вы знаете, что в нашем Отечестве действуют многие иностранные проповедники, сектанты, и не только сектанты, но и представители католичества и других конфессий инославных. И они совращают православных людей, совращают их именно вот таким чисто земными средствами. То есть у них все удобно, у них все просто, у них нет таких требований, как у нас, в отношении постов, в отношении покаяния, в отношении вообще церковной жизни. И люди, к сожалению, туда увлекаются. И вот настолько это увлечение доходит, что человек, особенно если он был уже в православной церкви, если он попадает в секту, то потом его очень трудно обратить. Потому что еще сектанты берут тем, что они для людей, которые желают вести такой подвижнический образ жизни, для людей, которые стремятся к духовному, сейчас они предлагают суррогаты молитвы. Они предлагают свою особую духовную жизнь, которая на языческой основе построена, на основе приемов йоги. И человек, когда попадает вот в сети такой духовной жизни, он очень быстро выучивается как бы молитве, но эта молитва чисто механическая, и человек становится как бы сумасшедшим. То есть многие сектанты, и не только сектанты, но и католики, вот они сейчас увлекаются такими приемами. И православные, которые попадают в эти сети, они изучают эти методы языческой духовности фактически. И человек фактически становится таким в состоянии тихого помешательства. И после этого его уже ничего невозможно доказать, когда он заряжен вот такой ложной молитвой. Он не воспринимает никакие доводы разума. Он считает, что в нем действует дух. Он находится в состоянии глубокой прелести. И вот почему нам нужно остерегаться. Остерегаться вот этих соблазнов. Соблазнов ложной духовности. И соблазнов всякого соединения с ними. Святые отцы говорят, что даже малое внимание ко всяким еретическим учениям, даже какое-то поверхностное знакомство с ними, оно оставляет глубокий след на состояние человека. И малейшее сочувствие к ним, оно потом гибельно может отразиться на нашем спасении. Еще преподобный Феодосий Печерский говорил, что кто хвалит чужую веру, тот не тверд в своей вере. Поэтому нам нужно стараться всячески уклоняться от знакомства даже из пустого любопытства, вот с этими еретическими заблуждениями. И когда нам будут говорить о том, что у нас много общего с католиками или монофизитами, хотя бы это были даже церковные иерархи, мы должны все это отвергать. Потому что, к сожалению, даже в среду иерархии сейчас проникли такие вот нездоровые настроения. В частности, уже ведутся переговоры о соединении с монофизитами. Это церкви, которые откололись от православия 1500 лет назад. На территории нашей страны это армяне, а на востоке это сирийцы и египтяне, копты. И вот хотя они 1500 лет назад уклонились уже от православия, но ведутся переговоры о соединении с ними. И говорят, что как бы между нами и ими нет и разницы. Ну, конечно, у них есть и монастыри, у них остались мощи святых православных, в частности, в Египте, в коптских монастырях. Есть мощи преподобных Антония Великого и Макария Великого. Но люди, которые там бывали, они говорят, что ужасная мертвящая пустота, ужасная какая-то затхлость, застойность, то есть полное отсутствие настоящего живого духа. И, конечно, у еретиков и не может быть этого живого духа, потому что православие, которое мы имеем, это не просто набор каких-то истин, это не просто священные тексты и не просто какое-то предание, которое мы получили от наших отцов. Православие – это жизнь Святого Духа. Почему так хорошо в православных храмах? Почему так усладительно наше православное богослужение? И почему такую силу имеют все наши таинства? Потому что все это с благодатью. Наше православное священство, епископат и священники, они ведут свое преемство прямо от самого Христа. И наши традиции духовной жизни, они идут прямо от самих учеников Христовых. И хотя церковь в чем-то приспосабливается к современной жизни, но основа нашей жизни унаследована прямо от учеников Христовых. И мы должны всем это говорить. И мы должны сами это ценить, какое великое сокровище мы имеем. Нашу святую православную веру и нашу святую церковь. И для того, чтобы это сокровище оценить вполне, мы должны проводить сами благочестивую жизнь. Все эти средства даны нам для того, чтобы мы не пребывали в таком вот нерадении и не относились к этому поверхностно. Но нашу веру, ее нужно изучать. По милости Божией сейчас, вот в последние годы, издается много книг, и нам, православным, нам не нужно быть невеждами в вере. Если есть у кого возможность, если кто, так сказать, грамотный, имеет время, то и нужно читать книги, нужно изучать, за что боролись святые отцы на Вселенских соборах, в чем состоит истина воплощать в нашей жизни. И прежде всего, это мы должны приобретать смирение. Святой Иоанн Лествичник говорит, что смирение – это такая добродетель, которая свойственна только православным. И что такое смирение, на самом деле невозможно даже сказать. Потому что если мы скажем, что смирение – это унижение, это еще не все. Смирение – это когда считает себя человек самым худшим всех, это тоже еще не все. Смирение на самом деле – это подражание Христу. А подражание Христу – это такая вещь, которой можно научиться только в церкви, только из Евангелия, только исполнением евангельских заповедей. И вот этот строй богослужебной жизни, который у нас существует, и наши таинства, особенно таинство покаяния и причащения, они невидимо настраивают человека в таком смиренном духе. И смирение – это не всегда означает покорность. Вы знаете, что Спаситель на суде у первосвященника, когда его ударили по щеке, он сказал этому слуге, что «за что ты бьешь меня? Если я правильно сказал, зачем ты меня бьешь? А если я неправильно сказал, обличи меня, что я сказал неправильно». То есть не всегда нужно и молчать. А есть время молчать, есть время говорить. Есть время терпеть скорби, есть время обличать. И вот когда это нужно говорить, когда нужно молчать? Как себя вести в разных условиях? Православному христианину нужно всему этому учиться. И научиться он может только в церкви. Благодать Божия, которая у нас есть, она незримо научает человека. И он приобретает как бы такое духовное ведение. Если он исполняет заповеди Божии, если он живет чистой жизнью, то Господь сам его научает. И хотя бы он был неграмотный, и хотя бы он внешней мудрости книжной не был научен, но если он проводит по-настоящему такую православную жизнь, благодать Божия его учит всему правильно. И такой человек никогда не уклонится в заблуждение. Хотя бы его обольщали сектанты, хотя бы к нему приступали разные проповедники, Хотя бы он даже из церковного амвона слышал что-то не то, он всегда скажет, что это не то, что так нас не учили святые отцы, так не учит нас этому святая церковь. И вот мы должны дорожить этой интуицией, этим духом, который пропитывает нашу церковь, и должны себя воспитывать постоянно именно в смирении. Преподобный Амвросий Оптинский так и говорил, что настоящая жизнь православного человека – это возрастание в смирении. И если мы благочестиво живем, то мы не должны на этом успокаиваться, не должны считать, что я всего достиг и могу теперь почивать как бы на лаврах. И если мы имеем какие-то погрешности, мы должны очищать себя от этих погрешностей, помня, что дни лукавы, и что земная жизнь нам остается очень, может быть, и немного. И не только тем, кто в преклонном возрасте, но и молодым. Вот помня все это, братья и сестры, возблагодарим Господа, что мы живем в православии, что мы принадлежим к Святой Церкви, которая единственно спасительна, и будем просить Господа, чтобы Он оградил нас от всяких сетей, от всяких соблазнов мира сего, и чтобы Он даровал нам проводить жизнь во всяком благочестии и чистоте, чтобы наследовать Небесное Царствие. Аминь.
Прозвучала архивная запись слова преснопамятного архимандрита Исаии Белова, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, на праздник торжества православия. Программу продолжает Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории. Вы услышите очередную часть из авторского цикла «Глаз задонского затворника» по письмам задонского затворника Диордия.
Истинная любовь. Начало и конец добродетелей есть любовь. Истинная любовь в том состоит, чтобы служить любящего и нелюбимого и делать заповеди его с радостью. Задонский затворник. Любовь – это высочайшая добродетель. Она сопутствует христианину всю его жизнь, от начала его подвига и до конца. Проявляется во всех его поступках, во всех делах, больших и малых. Именно она и есть то служение, которое ведет царство любви, царство вечное, света, покоя, радости. Задонский затворник, заявив, что любовь непостижима, ибо сам Господь, Бог, есть любовь, рассматривает ее с разных сторон и таким образом выявляет ее свойства, признаки действия. Нам, говорит он, очень приятно повторять, что Бог есть любовь. Следовательно, любовь непостижима. Она превышает все сотворенное. Она все объемлет. Но сама, как свет, никак не объемлется, а только снисходительно к нашим чувствам познается в нас одно ее присутствие. Когда мы храним ее, она лобзает нас светом истинным, и погружающийся в нее неизреченно растворит, восхищает и утешает весельем вечным. Вот ее славное утешение. Господь возлюбил нас. Его любовь направлена к избавлению нас грешных от вечной смерти и муки. Он претерпел за нас смерть крестную и даровал победу над смертью и адом верующим во имя Его. И всей вселенной объявил, что верующие в Него не умрет, но придет от смерти в живот. Старец описывает сущность любви. Хочу несколько сказать о сущности любви. Это самотончайший огонь, объятнейший и легчайший всякого ума. Действия огня сего быстры и причудны. Они священны и изливаются на душу от святого вездесущего духа. Сей огонь лишь коснется сердца, мгновенно все и всякое помышление беспокойное прилагается в тишину, в смирение, в радость, в сладость всепревосходящую. Любовь и свет, который освещает путь в легкое блаженство, поистине тот слеп, кто не имеет всего света, любви. И все те, которые без любви ходят, в ночи бродят и блуждают, и не видят, к какому пагубному концу идут. Хотя бы они и все науки прошли, и всеми языками говорили, все тьма. Припомните свидетельство того, кто был восхищен до третьего неба. Что он сказал о силе любви? Без любви все дела – ничто. Любовь в отвержении своей воли и в полном послушании Слову Божию. Связанная Божьим Духом, любовь не ищет пользы своей, а общей, вечной. Любовь всегда стремится к любимому и не имеет никакой другой пользы. Жаждет одного лишь пребывания в любимом. Таково есть свойство чистейшей любви. Но неравнодушие и холодность, а горение и жертвоприношение волю свою, как тельца, возлагает ко всесожжению на алтарь. На алтарь пламенной любви нет лучшего занятия для преданного любви сердцем, как тайное призывание Господа нашего Иисуса Христа. Чтобы ярче выявить истинную любовь, подвижник прибегает к противопоставлению любви духовной и мирской, показывает святость первой и приземленность другой. Святая любовь познавательна, умна, чиста, как свет, незазорна и приятна пред ангелами. Но самолюбивый мир чужд сей любви. Он имеет свою любовь, зазорную, беспокойную, подозрительную, слепую и гнусную пред ангелами и добрыми людьми. Мирская любовь нетерпелива, мучительна, беспокойно и очень непостоянно. Духовная же любовь долготерпелива, покойна, постоянна, невнительна, нелицемерна, но бессмертна и исполнена всех благих дел. Мирская любовь оканчивается ненавистью. Духовная преселяет в небесные чертоги. Ни око, ни ухо, ни сердце плоское не ощущало той радости, которая уготована пребывающим в чистейшей любви. Действия любви велики, как и сама любовь глубока. Истинная любовь покоряет всякую страсть. Она превосходит всякие желания плотские и соединяет душу с Богом. А любящим Бога вся поспешествует во благое. Все земное уйдет, отпадет, а любовь, вечно действующая, николи же отпадает. Совершенная, бессмертная, в себе вся заключающая. Само существо любви выше всех вещей и глубже всякой глубины. Откуда же такой любви отпасть? Только чтоб мы сами не отпали от нее. Святой Павел познал ее и сказал: «Меня ничто не разлучит от любви Божией, ни высота, ни глубина». Это все объемлется любовью. Любовь же не объемлется ничем. Эта любовь такая пламенная, что горы истоевают, камни распадаются, и всякое огненное пламя и вещественная горячность при появлении ее смиряется и уничтожается. Она же есть мирная, тихая и приятная. Подобно тому, как прикосновение солнечного тепла, требующему согреть телу, бывает приятно и сладко для чувства, так и для души сладкие и приятные слова чистой любви. Эту любовь засвидетельствовали великие мужи-мученики и жены-мученицы. Спаситель мира засвидетельствовал свою любовь миру и всего себя предал в пищу и питье алчущим и жаждущим его. И сия любовь нам от него дается. Святая Божественная любовь свела Господа с небес для спожития с нами недостойными. Приняв на себя человечество, Он говорил с нами грешными и терпел все наши немощи и огорчения, любя нас. Я с глубоким смирением свидетельствует подвижник, не имею слов к выражению, превышающие все выражения любви. Сие чувство несказанно в одно мгновение при прикосновении к сердцу всего восхищает человека. Скорби в радость, горесть в сладость так переменяются, как бы их и не было. Сия сладчайшая любовь примирными объятиями объемля нас, совершенно животворит и внушает нам о небесных, да будем всегда свободны от земных. Я весь покрываюсь любовью и молю заповедовавшего любить друг друга, да утвердит нас крепко его божественной любви. Ей уже возлюби нас и пострада за нас смертью крестной. да и мы сейчас оную воскреснем в жизнь вечную и пребудем в любви Его, радуясь без конца о Господе. Ах, что это за благо, которым вся душа пленяется? Благо, которого око не видит и ум не постигает, и о котором язык только что сие лепечет. О радость райская, о небесной души восхищение, о сладость всех сладостей сладчайшая, которой все горести услаждаются, и все скорби даже и не воспоминаются к тому. Ах, кто может из смертных описать существо любви бессмертной? О, любовь, нет той тяжести, которой бы ты не облегчила и не применила бы легкое бремя Христово.
Продолжение цикла Константина Ефимовича Скурата «Глаз Задонского затворника» в следующей программе «Троицкое слово». Нашу программу продолжает архивная страничка. Сегодня она также представляет собой фрагмент литургии прежде священных даров. Вы услышите песнопение «Да исправится молитва моя». Соло исполнил в 1971 году преснопамятный архимандрит Владимир Кучерявый. Поет объединенный лаврский хор под управлением архимандрита Матфея. Thank you. Нашего микрофона редактор Валерий Духанин. Мы продолжаем знакомить вас, дорогие слушатели, с выходом в свет новой книги из многотомного собрания «Путь к Богу. Личность, жизнь и творчество священника Павла Флоренского». Валерий Духанин беседует с внуком отца Павла, насельником Троицы Сергиевой Лавры, игуменом Андроником Трубачевым.
Отец Павел, исследуя род, пришел к такому выводу, что измена церковному служению привела к трагедии рода, что люди стали умирать рано, многие несчастья появились. И он писал, что, чтобы изменить этот рокот, такой отступление милости Божьей, нам надо вернуться к служению алтарю. Мы покинули служение алтарю ради служения науки, мы должны вернуться к служению алтарю. И когда вот многие друзья Флоренского писали, что он совершенно неожиданно для них принял священство, они его представляли как ученого, сначала там светского, потом, так сказать, ну, церковного ученого, но именно вот такого вот, то внешне, да, внешне, вот, так сказать, человек из интеллигентской семьи, из круга учености, из дворян перед церковным служением. Но на самом деле подспудно под этим, как вот айсберг, вершина видна, а внизу-то все основное. За этим лежало то, что он хотел продолжить назначение своего рода. И в данном случае совместить, не утрачивая, так сказать, той задачи, которую уже род приобрел, задачи служения науке, вернуть прежнюю задачу служения алтарю. Вот когда вот мы исследуем род именно в таком вот широком философско-богословском аспекте, вот, то нам становятся понятны многие направления творчества того или иного писателя, философа, богослова, те или иные повороты его жизненного пути. А по материнской линии его род восходил к очень богатому, знатному, влиятельному роду карабахских меликов, то есть владетельных князей Карабаха. Поэтому вот культуру Кавказа он воспринимал как преемницу культуры Греции. Она вошла вот через материнскую линию. Вот. Ну, а исследование рода, чтобы прийти вот к вот таким вот как бы крупным глобальным выводам, конечно, необходим сбор, очень тщательный сбор всех мелких деталей. Писем, воспоминаний, упоминаний о привычках, так сказать, о каких-то наклонностях того или иного предка. Вот, поэтому пусть оно не покажется кому-то, кто вот будет читать лишним. Настоящие выводы научные, философские, они держатся на исследовании конкретики. Вот конкретика, оторванная от общих выводов, она может показаться кому-то, ну, интересно лишь, так сказать, вот для самого исследователя. Но без этой конкретики делать выводы необоснованно. Вот первая часть книги и посвящена очень подробному родословию отца Павла. И я считаю, что эта часть книги будет важна не только в отношении отца Павла. Она очень много может дать как методологии исследования личности. И потом мы посмотрим творчество отца Павла, то вообще он очень большое внимание уделял таким понятиям, как род, не только в смысле, так сказать, единства людей, но вообще, так сказать, таким единством множества, которое приобретает характер, какие-то черты как бы личности. Ну и его оппоненты зачастую говорили, что понятие рода в таком смысле, и даже вот понятие рока, судьбы, это характерно только для античности. А христианство разрушает, так сказать, понятие рода, и Христос обращается к каждой отдельной личности. Ну, я думаю, что здесь, так сказать, эта полемика в конечном итоге должна, наверное, привести нас к тому, что род и личность, они равноборственны и равноуравновешены. Нет личности без рода и нет рода без личности. Поэтому в человеке всегда присутствует и начало родовые, и начало личностные. И то, что они могут бороться в нем, противоборствовать, это, так сказать, совершенно естественно. Вот личность – это очень сложное, так сказать, явление. Не только род не присутствует, в ней присутствует, так сказать, и понятие расы, и понятие времени, понятие воспитания, так сказать, она несет с собой очень много. Противоборство может быть гибельным иногда, а может быть очень даже и благотворным для развития личности. Здесь очень важно еще то, что составлены многочисленные таблицы различных родословий отца Павла, рос своего родов. Тоже у нас это, как правило, я не встречал в нашей вот церковно-исторической современной литературе, а это необходимо, это, так сказать, тот строгий научный аппарат и наглядный, который помогает видеть, как, что из чего происходит. И отец Павел в 16-м году читал в Академии особые лекции по истории. И саму историю он рассматривал как через генеалогию, создал философию генеалогии. Ну, собственно, и Библия ведь так же идет, что от одного поколения к другому, кто кого родил, вот это и есть генеалогия.
Отец Андроник, насколько я знаю, вы являетесь родственником отца Павла.
Я его внук по материнской линии, мама моего дочь была. Ну, иногда спрашивают, как вы к этому помогает, не помогает. Ну, мне трудно судить. Конечно, но прежде всего мне помогло то, что массу материалов собрал сам отец Павел, поэтому в мою задачу в значительной степени входит расшифровка, как правда, она отнимает очень много времени и сил. Вот, систематизация. Но зачастую я прихожу к тем выводам, которые еще у отца Павла не были сформулированы, но как бы подготовлена вся эта база. Вот. А в отношении мировоззрения, мироощущения, мне трудно сказать, насколько, так сказать, я зависим от него, независим. Вот это.
Но наверняка вы сами чувствуете вот это тоже как бы задачу рода, да, и продолжить дело отца Павла и сохранить, по крайней мере, его вот для России, для нашего общества, для богословской науки.
Ну, что чувствую, не знаю, я уже давно ничего не чувствую. А то, что, так сказать, это моя задача, это, конечно, я понимаю, потому что я многим чем бы мог заниматься. То, чем я занимаюсь, этим бы, кроме меня, никто заниматься не стал бы и не смог бы. Поэтому, наверное, так сказать, когда вот человек определяет, что он должен делать в жизни, то он должен сделать то, что кроме него никто другой не сделает. Таким образом, он оказывается при задаче, которую ему ставит род или история, или время, которое только на него и возлагается. Ну, вторая часть книги, она рассказывает по воспоминаниям отца Павла в абсолютном большинстве, с небольшими дополнениями, так сказать, по документам, рассказывает о детстве, о его ощущениях детства, о том, как он рос в семье. Семья была не церковной, хотя они не были такими атеистами, борцами, конечно, а сейчас иногда представляют, но она была не выцерковленной семьей, несмотря, так сказать, вот на такие корни. И к религии отец Павел Флоренский в юности пришел не сам, а именно Бог его привел. Сам он увлекался очень в то время исследованием различных электрических и физических явлений, геологических. Завел массу тетрадей, в которых записывал свои опыты, конструировал приборы. И здесь вот именно наклонность сказалась его от научного занятия, которыми были, занимались его предки. Описываются во второй части книги те Божьи призывы, вот, которые привели его к осознанию того, что истина не лежит в области физического знания и физических чувств, что истина доступна людям. Невозможно жить без истины, но истина лежит выше человека, что истина есть Бог. А следующая часть книги уже должна рассказать о его поступлении в университет, жизни университета, увлечении математикой, знакомстве с духовником епископом Антонием, который направил его в академию, ну и так далее.
Ну, я думаю, что эта книга будет востребована не только людьми науки церковной, но и простыми читателями, которые интересуются прошлым, интересуются родословиями древними, да, и вообще личностью отца Павла Флоренского.
Ну, хотелось бы надеяться, потому что многое говорит о том, что сейчас люди перестают читать книги, мышление становится все более примитивным, и трудно уже человеку взять в руки книгу, если она толстая. К сожалению, вот это таково. Я помню в детстве, что читал, кажется, Брэдбери, где он описывает, как постепенно культура, причем в его время это еще не так сильно было, а сейчас уже это куда там, как постепенно из пониженного состояния, когда, скажем, музыкальное произведение ограничивалось 2-3 минутами, ну, то есть вся культура свелась примерно к, даже не к масс-культуре, а к тому уровню, на котором подается реклама. И как вот постепенно люди стали выкарабкиваться из этого состояния. Там кто-то потом написал сочинение на 5 минут, это было шоком для всех. Потом они вдруг нашли, так сказать, ноты концерта Моцарта и не знали, как их исполнить, потому что уже не способны стали люди слушать какой-то концерт в течение 30 минут. Ну и как вот книги стали доставать. Вот поэтому мы действительно сейчас вот идем по тому пути, который описал Брэдбери. Вот культура становится фрагментарной на уровне рекламных роликов, вот, и произведений, даже научных, начинают, так сказать, спускаться до такого уровня. Люди читают не исследования, а дайджесты, не исследования, а краткое изложение автореферата и так далее. Поэтому я не сомневаюсь, что книга будет в широком смысле востребована, но не так, так сказать, быстро и не так вот моментально, как это, может быть, хотелось бы мне и там, и кому-то еще, и любители чтения.
Ну, она будет продаваться в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, да, и, наверное, в других церковных магазинах.
Ну, знаете, да, она сейчас вот, там, в основном пока продается в шведских магазинах. Библиоглобус, еще там целый ряд, по-моему, они вот в интернете там указываются, где. В отношении церковных магазинов, я думаю, что будет то, что сейчас мне поступит. Дело в том, что было указание патриарха и владыки Климента о том, чтобы продавать в церковных магазинах только книги, одобренные отделом катехизации. Хотя, насколько я понял, мы в другой области ходим, что это указание оказалось именно в магазинах церковных лавок, там, где свечи продаются, иконы, где простой народ. А собственно, в церковных магазинах серьезных, отделенных, так сказать, от храма, как бы, там продается все, там и словари продаются, и научные исследования, и так далее, и так далее. Поэтому она не требует здесь особого грифа, которого она не имеет. Вот. Но сама идея книги, конечно, она, эта идея, это как человек приходит к служению Богу, поэтому она нисколько не может противоречить, так сказать, церковным интересам, наоборот, она именно защищает церковь. Вот, а надо ли ставить гриф? Утверждение я не знаю. Дело в том, что как бы гриф в каком-то смысле является того, что тебя одобряют, а там определенный отдел, так сказать, эту книгу. Вот. У нас зачастую это принимается так примитивно, так сказать. Да много с чем кто здесь может не согласиться, положим, вот и все. Я не обязан требовать от всех, чтобы все соглашались. Это свободное исследование, цель которого послужить церкви. Вот поэтому здесь как уже рассудится.
Большое спасибо, отец Андроник. Еще раз напоминаю название труда: «Путь к Богу. Личность, жизнь и творчество священника Павла Флоренского». Вышла первая книга, ожидается вторая, и будет еще 4.
Подошел к концу 432-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.